Нобелевская премия 2008 года по экономике присуждена Полу Кругману, профессору Принстонского университета США. Премии отмечены его работы, посвященные основам современной международной торговли, которые объясняют, в частности, географию промышленного производства и механизмы урбанизации. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Нобелевская премия присуждена Полу Кругману за серию работ почти 30-летней давности. Сам лауреат в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в которой он уже не первый год ведет авторскую колонку, на вопрос о сути его тогдашних исследований, удостоенных теперь главной премии мира, описал ее так.
Изначально экономисты полагали, что международная торговля основывается на различиях между странами. Например, в более теплых выращивают кофе, а в странах с более умеренным климатом – пшеницу. И они торгуют друг с другом. Но в современной мировой экономике мы видим, что в основном торгуют между собой очень похожие страны. Причем основной оборот приходится на однотипные товары. Например, Канада продает автомобили в США, а Соединенные Штаты – свои автомобили в Канаду. Германия поставляет немецкие машины во Францию, а Франция свои машины в Германию. Возникает вопрос, почему? И тогда, в конце 70-х и 80-х годов, мы предложили теорию, суть которой сводилась к тому, что даже небольшие конкурентные преимущества страны по определенным группам товаров могут увеличиваться многократно в результате расширения масштабов их производства.
13 октября в Стокгольме, сразу после того, как Нобелевский комитет назвал очередного лауреата премии в области экономики, один из членов этого комитета, профессор Стокгольмской высшей школы экономики Петер Энглунд, напомнил о том, что практическое применение разработок, основанных на работах Пола Кругмана, давно стало привычным в сфере международных экономических отношений.
В целом, то, что создал Пол Кругман, мы называем позитивной теорией. Она помогает нам понять, как работает мир. Речь не о политике, но лучше понимая мир, мы можем точнее представить последствия самых разных направлений политики. Одна из областей применения этой теории – переговоры по международной торговле. Например, Всемирная торговая организация давно использует модели, основанные на теории Кругмана, чтобы оценить, насколько эффективными могут оказаться те или иные методы либерализации торговли.
О работах Пола Кругмана, удостоенных Нобелевской премии 2008 года по экономике, мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, профессором Михаилом Бернштамом.
Пол Кругман возродил идею Адама Смита о том, что размер предприятия и размер экономики имеют очень большое значение. Очень часто так бывает, что чем больше размер, тем более эффективно производство. И поскольку в крупных промышленно развитых странах товары производятся крупными предприятиями наиболее эффективно, то уже не имеет такого большого значения, что труд там более дорогой, что труд более дешевый в отсталых аграрных странах. Наиболее эффективное производство благодаря крупным предприятиям создает то, что промышленно развитые страны, в общем-то, производят более эффективные, более дешевые товары и покупают их друг от друга.
Сторонники активного государственного вмешательства в экономику часто ссылались на работы Пола Кругмана, в которых речь шла о положительном опыте так называемой частичной монополии, то есть защите государством национальных компаний за счет жестких ограничений на импорт аналогичных товаров.
Пол Кругман создал реалистическую теорию торговли. И эта реалистическая теория торговли является гибкой. В ней предусматривается роль государства, в ней предусматривается роль свободных рынков. В условиях экономики масштаба, в условиях того, что западные страны уже доминируют в мировой торговле и производят наиболее эффективные товары благодаря своим крупным предприятиям, получается, что в менее развитых аграрных странах возникают очень большие трудности. Они могут подняться. Там мелкие предприятия, мелкие ремесленные производства, и несмотря на то, что у них дешевый труд, он все равно не может конкурировать с более эффективными западными товарами. Поэтому здесь вступает роль государства. Государство может поддержать экспорт и временно задержать или ограничить импорт, чтобы дать возможность наиболее перспективным отраслям подняться, создать крупные предприятия при поддержке государства, выйти на мировой рынок, а потом торговлю можно освободить.
И такую гибкую модель весьма успешно использовали в последние десятилетия многие страны мира.
Примеры у нас на виду после Второй мировой войны. Это Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Гонконг, вся Юго-Восточная Азия, в последние 30 лет Китай. Рост так называемых азиатских тигров, как их называют на Западе, именно произошел из-за гибкой экономической политики, при которой сочетание государства и рынка дало им возможность догнать, а Китаю догонять, высокоразвитые западные страны на основе экспортной ориентации своей экономики.
Но гибкость такой модели заключается не только в том, что тепличные условия создаются для тех или иных отраслей лишь на какое-то время, но и в отборе государством самих этих отраслей. Какими, по Кругману, должны быть главные критерии такого отбора?
Кругман показывает, что надо поддерживать те отрасли промышленности, которые увеличивают размер экономики, создавая следующие отрасли промышленности. Например, сталелитейная промышленность, за ней следует промышленность машиностроения, как это произошло в Японии и в других странах. Тогда как? Поддержка конечных продуктов только ведет к замедлению рыночного развития, к разбазариванию ресурсов на менее эффективное производство. И так вот поддержка производства полупроводников, которые являются технологически развитыми, но конечными продуктами, не ведут к другому производству. Поддержка производства полупроводников в Японии оказалась ошибочной. Поэтому вот тут очень важно, чтобы государство знало свое место.
В работах Пола Кругмана, судя по ряду публикаций последних дней, речь идет и о том, что глобализация экономики ведет скорее не к более или менее однородному миру, то есть унификации, а скорее наоборот, к еще большему усилению уже существующих глобальных центров, финансовых или индустриальных, типа Нью-Йорка или Лондона, именно благодаря их традиционной вовлеченности в бизнес самых разных мировых рынков и своей роли на них. Именно об этом говорил Кругман.
Это очень хороший вопрос, я с вашего позволения отвечу на него не своими словами, а цитата из работы Пола Кругмана, которая называется «География торговли», опубликована в 1992 году. Цитирую. «Благодаря экономике масштаба у производителей есть стимулы сконцентрировать продукцию каждого товара или услуги в ограниченном числе географических точек. Благодаря тому, что затраты на торговлю зависят от расстояния, создаются предпочтительные географические точки для каждого индивидуального производителя. И эти точки – это те самые, где спрос наиболее высок, а предложение труда и предложение ресурсов особенно благоприятное. Это всегда те самые места, где уже существуют другие производители. Поэтому географическая концентрация промышленности, после того, как она уже установилась, она сама себя увеличивает, развивает и сама из себя растет». Конец цитаты из Кругмана.
Получается, что именно такие движущие силы фактически предопределяют и процесс урбанизации в мире, и, по сути, формируют географию современного промышленного производства.
Как Кругман пишет, когда возникли первые крупные города, промышленные города, перед промышленной революцией в Англии, они развились, они захватили сконцентрированное население, произошла урбанизация, дальше произошло распространение из этого центра на Англию и из Англии на северо-западную Европу. Возникли крупнейшие концентрации населения. Миграция, заметим, ведет к повышению реальной заработной платы рабочих, потому что производительность растет там, где существует увеличение размера. И сегодня мы видим реалистический мир, в котором больше половины населения мира живет в городах, живет в крупных городах.
Но все остальное население мира по-прежнему проживает в сельских районах, окружающих эти крупные города, на чем бы те ни специализировались. Профессор Михаил Бернштам.
Все время существует центр и периферия, и силы, которые эти крупные концентрации населения и промышленности распространяют и распространяют. Я с вами говорю из Силиконовой долины. Вот вам прекрасный пример, когда из нескольких мест они распространились, и вдруг вся долина заполнена вот однородной компьютерной промышленностью. Или возьмем Китай сегодняшний, где около Шанхая, и Шанхай это огромный высокоразвитый промышленный конгломерат, который уже производит высокие технологии, а в других местах, на севере и внутри Китая еще существуют бедные районы, и таким образом история вот так вот повторяется, но никакого уравнения или уплощения мира не происходит. Или, как говорит Кругман, Нью-Йорк и Лондон на протяжении уже столетий, сейчас можно сказать, были и остаются крупнейшими промышленными и финансовыми центрами мира, и таковыми они, видимо, и будут.
Профессору Принстонского университета в США Полу Кругману Кругману 55 лет. Он стал одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии по экономике за всю ее 40-летнюю историю. В таком же возрасте Пол Самуэлсон, профессор Массачусетского технологического института и автор самого известного учебника по экономике, получил Нобелевскую премию 1970 года. А самым молодым до сих пор лауреатом этой премии среди экономистов стал в 1972 году Кеннет Эрроу, профессор Гарвардского университета. Ему исполнился тогда 51 год.
О Нобелевской премии по экономике за 2008 год рассказывал Сергей Синицкий.